собора, храбрий русский генерал, що нам бой без долгих споров никогда не отступал.
Не любил Суворов спора, был солдатом, что отец, и говорил Суворов: штык, ребята, молодец. Штык не промах, не простак, колет это, колет так, бьет ли пуля легко, бьет ли пуля легко, если мечет пули враг.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Ильич Максимов, историк, общественный деятель. Добрый день, Владимир Ильич.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать с темы Суворова. Владимир Ильич когда-то у нас был достаточно давно. Мы обсуждали вот эту тему, почему все-таки Суворов до сих пор не причислен к лику святых. И в 2011 году обращались в Московскую патриархию, к сожалению, тогда Орловский, который там курирует вопросы, так сказать, причисления к лику святых, дал отрицательное заключение. И позже, уже когда обращались с этим же вопросом Министерство обороны, тоже чиновники там с большими погонами тоже сказали нам, это вроде не надо, где подтверждение чудотворения, где собраны доказательства того, что в месте, где похоронен Суворов, творятся чудеса. Правда, есть иконы, написанные художниками из числа православного народа, где уже Суворов изображается как святой. Но вот пусть того, что пусть заявление Владимира Владимировича Путина, что у нас год Суворова, что-то стало сдвигаться с мертвой точки, и уже есть надежда, что в ближайшее время, там, может быть, даже в этом году, Суворов будет причислен к лику святых. Есть люди, энтузиасты, общественники, которые, конечно, много что делают. Что мешало, мешает достаточно долгое время совершиться акту прославления, и что подтверждает то, что Суворов все-таки святой церкви, фактически. Фактически он уже святой, потому что есть почитание в народе.
Значит, современники, значит, русско-турецкой войны, это святой адмирал Федор Федорович Ушаков, то есть Суворов, они современники. И я обладаю информацией, почему адмирала Ушакова причислили к лику святых, в том числе благодаря писателю Валерию Ганичеву. Он был автором книг об Ушакове «Рос непобедимый» и «Флотовождь». И у него были дружеские отношения с патриархом Алексеем II. Он ему подарил свои книги, и это в какой-то степени ускорило прославление в лике святых, значит, великого русского адмирала. А в армейской среде не проявили должного рвения. Я думаю, что вообще-то их надо было одновременно канонизировать. Был я в одном из четырех алтарей в храме в парке «Патриот». Так вот, Нестеренко лично мне показал среди святых воинов там изображение Федора Ушакова, святого адмирала, и Александр Васильевич Суворов. Причем Василий говорит: я ним обозначил, когда прославит, мы вытащим нейтрального цвета камушки и положим золотые.
А Нестеренко тоже участвовал в художественном оформлении этого главного военного храма России.
Да, потом известны иконы, которые с нимбом, без нимба. Софья Мачигина икона очень известна. Я сейчас отправляю на фронт очень много маленьких иконописных изображений, и в каждый комплект из 35 иконок вкладываю две иконки, значит, Александра Суворова. Одна с нимбом – это из частного собрания женщины, которая ее заказала, из Суздаля. Вот. А вторая – Софья Мачигина. Вот она, по-моему, живет в Краснодарском крае. Я был на конференции, посвященной Суворову, и мы там собирали подписи для отдела патриархии с владыком Саватием, вот именно в сторону канонизации великого полководца. Известно его явление в годы Первой мировой войны. Вот, там, об этом написано офицером Фоногорийского полка, созданного при Суворове. когда русские пошли в атаку на австрийские позиции, были выбиты офицеры, и молоденький поручик, который знамя нес в ангарийского полка, взмолился, понимая, что знамя может попасть в руки врагов, вот, и явился Суворов. Как пишут очевидцы, он был седенькой косицей, и он крикнул: «Ко мне, фангарийцы, с Богом, батальонный командир!» Все солдаты сбежались, пошли в атаку, взяли вражеские позиции. Этот молоденький поручик был убит, и пока гроб его стоял в здании полевого штаба, там был часовой, и он видел, как приходил Суворов 2 или 3 раза и плакал у гроба вот этого молоденького поручика.
У меня вопрос такой, Владимир, где находится прах Суворова? И ведь не секрет же, что в месте, где, так сказать, человек похоронен, зачастую он еще даже не причислен к лику святых, но творятся различные чудеса, приходят люди, молятся, и разрешаются какие-то проблемы, и бывают явления, и в тонком сне, там, в 4-5 часов утра, когда происходит общение с иной, так сказать, плоскостью бытия. Вот что об этом известно? Есть ли какие-то свидетельские показания?
Ну, покоится в Санкт-Петербурге, в Благовещенской церкви Александра Невской лавры. Он носил имя Александр, был пострижен в память святого воина. И у меня есть дореволюционная фотография, фототипы из Нивы. Там была икона Богородичная. И стоял бюст Суворова. Недавно, где-то год назад, поставили новый бюст работы Славата Щербакова, московского скульптора.
Да, мы делали с ним интервью как-то.
Потом памятник, значит, в Приднестровье, в Тирасполе, созданный братьями Артамоновыми скульпторами, где он на коне поднялся и зовет воинов в атаку. Он в какой-то степени благословлял во время 90-х годов, когда на Приднестровье напали банды Косташа, он вдохновлял защитников Приднестровья на победы.
А что касаемо вот собирания каких-то свидетельств, чудотворения, что об этом можете сказать?
Знаете, я думаю, что мы еще много узнаем, потому что на фронте есть священники, которые рассказывают о Суворове. Один ко мне приезжал, отец Алексей, он родом из Пензы, служил в храме, который был заложен Суворовым при его жизни, но освящен уже после его смерти в Пензенской губернии. Это в одном из имений полководца. И он был инициатором того, чтобы ежегодно отмечали панихиды в храме Федора Студита. Это в Москве, где, по преданию, Суворов пел на клиросе.
Он же сам писал еще духовные произведения. Человек был глубоко верующий, воцерковленный, и помогал церкви, и сам писал музыкальные произведения, некоторые даже изданные. Виктор Ильич Калугин, к сожалению, сейчас не живет, уже литературовед, исследователь русской православной поэзии.
Но он собирался
к нам приходил быть... рассказывал об этом.
Он собирался быть постриженным в Неловую пустынь и писал прошение к Павлу Первому, чтобы его отпустили. Но судьба распорядилась иначе. Он возглавил как бы союзную армию и повел русские войска. Ну, все знают о знаменитом альпийском походе Суворова, знаменитая картина Суворова. Сейчас к теме Суворова обращаются многие художники, скульпторы. Я недавно был в студии Грекова. Там тоже есть ребята, которые готовы работать в этом направлении. Я ставил программу интересную о том, что можно к юбилею сделать. Казалось бы, у нас еще 5 лет до юбилея в 2030 году. Поэтому вот эта 5-летка называется Суворовской.
Это будет сколько лет тогда?
Это будет ровно 300 лет. Хотя, по некоторым данным, Вячеславу Лопатину, он родился не в 30-м году, а в 29-м году. Но они современники и ровесники с Екатериной Великой. Когда президент Путин говорил о том, что у нас будут юбилеи основанных городов и Одессы Николаева, ну, это намек, мы понимаем. Это, ну, как бы намек на то, что эти города к юбилею обязательно будут освобождены. И, конечно, на новой территории появятся памятники великому полководцу. Восстановят памятник, который был уничтожен в Очакове. У меня есть фототипия времен его открытия, где показаны парады русских войск, и он же, Суворов, присутствует и на памятнике Тысячелетия России, и на памятнике Екатерины Великой в Санкт-Петербурге, работы скульптора Микешина, автор 2 памятников, он среди сподвижников Великой Екатерины.
Вы ратуете за создание большого общенационального музея Суворова. Есть силы, которые этому противились, да, наверное, и сейчас противятся. Почему противятся? И какая ситуация на сегодняшний день? Происходят ли подвижки в этом направлении?
Ну, понятно, кто противится. Это враги, ненавистники России. Они не только извне, Они есть внутри. Вот эта либеральная как бы интеллигенция, часть ее сбежала при начале спецоперации, но много осталось. Это так называемые ждуны. Поэтому они будут пакостить. Поэтому нас долго тормозили, значит, уроки православия в школах, хотя православие ничем плохому не учит детей. Сейчас идет борьба опять со всевозможными пороками, которые дети получают из интернета. Так называемый мат, о котором говорят, что якобы он русский, и все это надо пропагандировать. Вот с этим надо бороться. Гнилые слова от гнилого сердца. Я разработал триптих в 2021 году, готовясь к юбилею Суворова, трех икон, в которых 34 клейма. Я люблю придумывать житийные иконы. До этого делал икону «Полтавская победа» к юбилею Полтавской битвы в 2009 году. Так вот, список этой иконы замироточил. В Каплуновке, в Харьковской губернии, это Каплуновка, там была казанская икона, ее уносили на поле битвы, проносили по рядам коленопреклоненных войск, и Петр стоял на коленях. Каплуновская икона, поселок Каплуновка. Вот, она даровала Петру победу. А Петр Великий подарил этой иконе серебряный венчик на главу Богородицы. И на иконе было написано «За одержанную под Полтавой победу». И вот этот список был подарен в 2009 году, три бумажных списка на Украину. Один я просил передать главе русской общины Полтавской области Виктору Шестакову, другой вручил писателю Юрию Погоде, жителю Полтавы, и просил третий список отвезти в Каплуновку. Он отвез. Бумажная икона висела, это список с моей большой иконы, в которой 8 клеем. А в 2015 году на Троице она замироточила. Об этом писал «Русский вестник». Была информация в интернете. И вот я разработал три иконы, в которых 34 клейма, 10, 10 и 12.
Значит, размеры имеется в виду?
Нет, сюжетов. 3-4 сюжета.
А, понятно.
Да, в трех иконах. Центральная икона – это победы Суворова. Значит, клейма, где он бьет и турок, и французов, и пруссаков в годы Семилетней войны. Он же был в Берлине в годы Семилетней войны.
Вот. Ну да, это вообще удивительно, 60 битв, и, как правило, против превосходящих сил неприятеля и ни одного поражения. И несмотря на то, что очень ожесточенные все сражения, вот так Господь отмечал силу русского оружия и Александра Васильевича Суворова.
Левая часть триптиха, 10 клейм, это христианские добродетели Суворова. И первое клеймо вот в этой, в левой иконе триптиха, это крещение, когда священник вынимает из купели маленького мальчика. На сюжете изображена икона святого князя Александра Невского, его нарекают именем. И стоят родители, и крестные, в том числе и посещение лазаретов, это одна из его добродетелей. Та правая часть триптиха – это народная память. Там, начиная как бы после его жизни, как народ его вспоминал, и во время 12-го года, Крымской войны, русско-турецкой, наших великих полководцев, некоторых из них называли равными Суворову.
У меня такой вопрос. Вот музей по Чичаине, где он мог бы быть создан? Может, какое-то здание надо освободить, где всякая ерунда, и сделать там музей? И каким, на ваш взгляд, Владимир, должен был бы быть этот музей? Что туда могло войти? Что вообще сохранилось с той поры из артефактов, имеющих отношение к жизни и к военной работе Александра Суворова?
Но у нас есть музей известный, центральный, это в Санкт-Петербурге, созданный в годы правления государя Николая II. Там много подлинных вещей, потом один из собирателей передал большое количество тех артефактов, которые были обнаружены на местах альпийского похода Суворова. Там и мебель, и оружие, и мебель из тех домов, где он останавливался. По его инициативе были установлены памятные доски, дома сохранились, войны там не велись.
То есть мы говорим про музей, который в Москве должен быть?
Про музей, да. Должен быть музей. Я думаю, что мало нам какой-то отдельной экспозиции. Музей вооруженных сил, там в парке «Патриот» музея. Должен быть мемориальный музей. Я думаю, что не беда, если будут какие-то отдельные вещи, остальные будут новоделы, будут новые картины. Это беда новых музеев. Но вот один мой знакомый, полковник Семченко Владимир Иванович, он работал в музее вооруженных сил, реконструктор. Был начальником отдела экспозиции. Он сейчас сделал экспозицию по истории русского воинства на Фрунзенской. Это одно из учреждений нашего генерального штаба. Показал это министру обороны Белоусову. Потом был при открытии этой экспозиции Юнусбек Евкуров. И сейчас он занимается созданием музея. Но это музей внутри, поэтому нам нужен музей, куда спокойно будет ходить народ, и будут ходить и школьники, и студенты, и все.
То есть от момента рождения, детские годы, до ухода, военные победы, подробнейший рассказ про те битвы, в которых участвовали войска под командованием Суворова, и, может быть, конечно, клич бросить, чтобы люди присылали то, что у них сохранилось, может, в семье даже сохранилось. Поискав хорошенько, можно многое, наверное, обрести, многое найти. Ну, от Суворова перейдем к дню сегодняшнему. Вы, кроме исторических исследований, занимаетесь духовно-гуманитарной помощью тем людям, которые воюют. Потому что кроме консервов, там, я не знаю, и средств защиты от дронов, и сетей, важна еще духовная помощь. Почему она важна? Как давно вы этим стали заниматься? Это иконы, это книги, это молитвенники. И кто вам помогает? Я могу сказать, мне хочется дифирамб пропеть Владимиру Ильичу Максимову, потому что я у него дома был, там просто повернуться негде, все заставлено коробками с всевозможной книжной печатной продукции, с иконами. И, в общем, он как-то через людей, патриотов, отправляет это на фронт. Все это, конечно, не так просто делать. Языком молоть легко, а вот делать руками не так просто. Вот расскажите об этой части своей жизни.
Ну, у меня в прошлом году исполнился юбилей такой небольшой, 10 лет. Начал помогать Донбассу с 15-го года, с 2000. Вот, и помогаю по сих пор. То есть обращаюсь к знакомым, которые работают в издательствах, фондах. Они говорят: Володя, приезжай, забирай. Ни разу не было отказа. Поэтому я благодарен и Сергею Тимченко, директору издательства «Ковчег», и редактору великолепного журнала «Славянка», редакциям газет «Русский вестник», «Русь державная», фонду «Исторические перспективы» Натальи Алексеевны Нарочницкой. Вот, мне передают книги, журналы, газеты. Фонд святого Иоанна Русского – это иконки, это книги о святом воине. Мало о нем кто знает, его иногда путают с Иоанном Воином, это разные святые, Иоанн Русский.
Ну, можно вклинись, да. У нас все-таки с вашей подачи был Игорь Белогрудов, который две книжки написал, сам химик, но увлекся этой темой, написал и издал две книги, посвященные судьбе и биографии Иоанна Русского. Единственный русский святой, который отлично известен на Западе. Там по миллиону человек приезжает на остров Эвбео, в Грецию, где покоятся мощи этого святого. И, в общем, наши радиослушатели и слушатели Радонежа, я надеюсь, все-таки благодаря этой передаче многие, наверное, впервые узнали про этого святого. Ну, кто-то знал и раньше, наверняка.
Причем Иоанн Русский, он созвучен с Евгением Русским, Евгений Родионов. Евгений Русский, вот, Иоанн Русский. Причем Иоанна Русского почитают и турки, и греки, и русские. Это был солдат Петра Великого, участник прусского сражения, был взят в плен. Несмотря на истязания, ему там одевали раскаленный медный кувшин на голову и топили в навозной жиже. Он говорит: я предан моему государю Петру Великому. Вот. И, кстати, на знамени прусского похода, который вручались гвардии новые знамена, был красное полотнище, и на нем золотом было написано: «За имя Иисуса Христа и христианство». Это поход на освобождение южных славян.
Какое отношение тех людей, которые воюют, к тем подаркам, которые через вас приходят? Есть ли обратная связь какая-то? Вот не секрет же, что иногда человека спасает иконка какая-то, молитвенник, зашитая даже в одежде молитва. Это и во время Великой Отечественной это было, и в афганской кампании, и в Чечне. И вот сегодня это тоже происходит. Мы периодически об этом слышим, да, и читаем.
Там, например, от осколка и от пули защищают бумажные иконки, наклеены на дверь автомобиля. Игорь Белогрудов рассказывал, как спасла молитву к Иоанну Русскому во время движения машины на боевые позиции. Летел дрон, а когда солдатик в это время читал молитву, и дрон буквально перед машиной упал, никем не сбитый, просто упал и взорвался, и никто не пострадал. Такие же чудеса были в годы Первой мировой войны. Я собираю материалы из дореволюционных изданий. Например, в рукояти шашки времен Первой мировой войны застряла пуля, она оборонила. Потом дедовский крест, или дедовская иконка, которая была на груди деда-защитника Севастополя в Крымскую войну, спас его внука и даже правнука в годы Первой мировой войны. Вот были книги написаны «Спаси и сохрани» о чудесах. «Войны без молитвы нельзя». Вот, и Тимченко, о котором я говорил, Сергей, он мне рассказывал, что он решил в маленьком молитвослове для воинов, маленького формата, он мне дал 2000, потом еще 2000 экземпляров. То он конкретно говорит, надо написать материал небольшой, вделать в этот молитвенник против матерной брани. Издатели говорят в патриархии, да нет, не надо, это ж война, типа, всякое бывает. Он никого не послушал, написал. И там, кстати, примеры из времен Ушакова и Суворова, что русские воины никогда не матерились, обращались к Господу, к Божьей Матери, к святым и одерживали победы над неприятелем, который во много раз их превосходил. И сейчас это все возрождается. Мы даже видим по количеству знамен. Вначале были копии знамен Идрицкой дивизии, которые были установлены над Рейхстагом. А потом я смотрю, по количеству их побороли спасы нерукотворные. Вот, они сейчас везде воюют. И мне флаг подарили один, который был сделан на телеканале «Спас», как бы изготовлен, где на красном малиновом полотнище все православные бригады и роты, которые сейчас воюют с именами святых, на всем полотнище такие вот, как клейма, изображения. Мне тоже привозят флаги, я их тоже отправляю на фронт. Черные флаги, они немного зловещие, черепами, где написано «Чаю воскресения мертвых, жизни будущего века».
Ну, это православные традиции, да. Кто знает, это все применяется уже, наверное, не десятилетия, а века многие. У меня такой вопрос. Вы много общаетесь с военными художниками, и вот кого-то даже рекомендовали, и у нас бывают художники, и позовем обязательно из числа вот этих вот замечательных людей. Вот, что это за люди, что ими движет, кто-то им помогает, и куда попадают в конечном итоге эти работы? Ну, понятно, что какие-то вернисажи проходят, выставки, у кого-то есть свой зал, как у художника Нестеренко, мы с ним когда-то делали интервью, и у него много работ, посвященных героям СВО. Вот что можете сказать?
Ну, художников много. Это заслуженные и народные, и без степеней, и академики Академии художеств. Их много. Да я стараюсь просто помочь им в создании картин по русской истории. Прилагаю какие-то идеи, материалы, то есть облегчаю работу. Главное, например, вот на Западе считают конкретно замысел, идею. И если у тебя нет идеи, ты не напишешь. Я ускоряю. Например, я спросил художников студии Грекова, почему вы пишете постоянно одни и те же сюжеты. Переход Суворова через Альпы. Сюриков написал, Самсонов написал две картины, раскадровка из фильма «Суворов» 40-го года. Евгений Корнеев написал, говорит, что тем нету. Они говорят, а нам спускают офицера из Минобороны заказы. Поэтому я говорю, давайте проведем конференцию в студии Грекова и пригласим этих офицеров и дадим им в списке тех работ, которые еще не написаны. Работ великое множество. Когда был юбилей Полтавы, чтобы облегчить работу, я ксерокопировал большое количество графических материалов по теме Полтавской битвы. Там и портреты, и оружие, и батальные планы. И придумал 120 тем по Полтавской битве. Простой человек не придумает. Я их придумал. По Суворову у меня тоже несколько десятков тем. Очень интересно. Там целые циклы. Я говорю, ребята, я вам просто дам как бы материалы иллюстративные, потому что в интернете этого может не быть, там не все. Люди многие думают, что вот они нажали кнопку, все выскочило. А зачастую бывают сюжеты, которые малоизвестны или вообще неизвестны, или забытые. Поэтому надо немножко помочь. Я вот тогда дал серию таких подборок и тем художникам Академии Глазунова. Значит, в итоге 6 малых дипломов по теме Полтавской битвы. В студии Грекова предложил сделать диорамы. Вот ребята воодушевились, Минобороны денег не нашла, потому что работа трудоемкая, расход материалов, красок и так далее. Поэтому надо помогать. Нестеренко, я у него вдохновителем. Он говорит, ты мне даешь лучшее название картин и выставок.
Лучшие идеи предлагаешь.
Лучшие идеи, да. Поэтому меня изображает, я у него в 10 картинах. начиная с портрета русского офицера на фоне Гангутской баталии, и триумф русского флота, и «Отставим Севастополь», и название ему дал, и портрет морпеха, старика-ветерана, он говорит, найди мне ветерана для картины. Я ему нашел. Фомичев, который защищал Невский пятачок, где сражался и отец Владимира Путина, президента России. Он говорит, название придумай. Я говорю, непокоренный. Стоит старик в морской форме. Развиваются ленточки, сжатые кулаки. То есть он стоит на фоне пустой стоянки подводок лодок «Тайфун», когда в 90-е годы сокращали бездумно, уничтожали нашу оборонную мощь. Вот. Василий говорит, как назвать? Я говорю, непокоренный, не предавший, не вставший на колени.
Кого вы еще, кроме Нестеренко, отметили бы из числа вот военных художников сегодняшних, и молодых, и не очень молодых, и известных, и малоизвестных? Ну, сегодня человек никому не известен, а там, глядишь, уже у всех на слуху.
Ну, я сейчас назову еще тех, кого с нами нет. Это Сергей Николаевич Пресекин, народный художник, академик Академии художеств. Его работа «Кто к нам с мечом придет» на тему ледового побоища «Победы Александра Невского» находится перед Георгиевским залом в Московском Кремле. Шестиметровая картина. Это дипломная работа. Он автор картин «И клятву верности сдержали», которая находится в Смоленске. Это подвиг героев 812 года. Потом они с отцом расписывали панораму «Курская битва», значит, в музее на Поклонной горе. Потом я могу назвать, значит, художника Сергея Михайловича Харламова. Он график. Вот это особый вид работы. Как он мне говорит, живописный мазок можно исправить, значит, если неправильно написан. А гравюру, если ты неправильно рисом повел, приходится переделывать. Вот. И у него целые циклы были. 12-й год. Тема Бородина и святых царственных стратотерпцев и мучеников. Целая серия картин. И «Куликовская битва». Борис Ольшанский. Это тамбовский художник, у которого много работ по славянской теме. Потом у него замечательная работа «Сестра милосердия». Идет по фронтам Первой мировой войны. Видна колючая проволока, поземка, и вот она идет в полный рост, с крестом на груди. Много художников. Сергей Кириллов, который живет недалеко от метро «Динамо», Верхняя Масловка. У него серия картин «Образы русской истории». Там и Петр, и Иоанн Грозный, и Сергий Радонежский.
Вот у меня такой вопрос. Ну, беда современных фильмов про войну, даже про Великую Отечественную, не берем там 19 век или 18-й, это обилие ляпов. Как-то не пытаются они привлечь историков, специалистов по костюму. Ну, ляпы есть. Ну, начиная от того, что 41-й год, там бои тяжелейшие, выходит там группа бойцов, все в новенькой форме, никаких следов того, что они там в окопках полежали. Ну, видно, что это все фуфло, говоря по-русски. Вас часто привлекают как эксперта, как специалиста по костюму, чтобы не было ляпов. И какие ляпы вы видите иногда на тех же картинах военных? Иногда картина вроде хорошая, и ни специалист не поймет, не увидит эти неточности. Но вы все-таки историк, разбирающийся в том числе и в истории военного костюма. Что вы зачастую видите?
Ну, есть специалисты по теме Великой Отечественной войны, Красной армии. Это как бы не моя тема, поэтому вторгаться в то, что я как бы глубоко не знаю, я не стал бы. Я вот занимаюсь Петровской эпохой, это моя любимая эпоха, 53 года, реконструктор. Несколько десятилетий существовала моя организация, военно-историческое объединение «Россия молодая». Ушло больше 15 лет на изготовление обмундирования, треуголок, оружия. Приходилось делать своими руками, и проводили праздники и в Коломенском, и на дни флота приглашали, и в Преображенском, и в Владимир выезжали, и на Плещеево озеро, когда отмечали 300 лет потешной флотилии. Потом я снимался в фильмах «Юность Петра», «Россия молодая» в массовках. Я помню, какие были актеры великолепные. Мечта может быть современным. Сейчас я смотрю вот этих ребят, которых переодевают. Вот они, сподвижники Екатерины. То же самое лицо.
Да, появилось, да, вот много сериалов, да, именно про 18 век. Что можете сказать?
Ну, я в них, знаете, вижу про современных мальчишек. Вот они как бы играют как бы известных героев Екатерининского
века. Ну, вельмож, да, в 20-30 лет.
Абсолютно, да. Вот они думают, что вот они одели, и все. А надо еще, как говорится, работать и фигурой, и лицом. Вот в старых актерах я в «России молодой», знаете, кого видел? Ивана Лапикова. Он играл архиепископа Афанасия. Потом Владислава Стрижельщика. Играл Урквуарта, который потом с эскадры шел на Архангельск. Потом Николай Николаевич Крюков, мы его помним по фильму «Последний дюйм». Помните летчика американского, который снимал акул, вот, и сын Дэви, мальчишка, практически вел самолет.
А что с оформлением, антуражем, с одеждой вот современных вот этих вот сериалах?
Я не знаю, я просто говорю про то, что если это старинная эпоха, то надо, чтобы, по крайней мере, костюмы были зафактурены, чтобы вот эта как бы новизна не била в глаза.
Ну да, да, ну, к сожалению, бывает всякое разное, бывает и следят за аутентичностью этой формы военной одежды, а бывает, в общем, такой откровенно вариант неточный. Левой ногой, что называется, все это дело делалось, искали где-то там по сусекам, а в различных фирмах там заказывали эту одежду, которая специализируется на антураже для мира кино. Вот. И не всегда это получается у молодых производителей кинофильмов и сериалов. О патриотизме давайте в завершении разговора все-таки поговорим. У нас долгое время история России начиналась с 1917 года. Из подвигов на поле брани это вот красные герои гражданской войны и герои Великой Отечественной, которые были назначены там еще в 1942 году в МГК КПСС. Да, и в общем, все это, конечно, было ненормально, потому что история России началась несколько раньше, за 10 веков до того, как произошел вот этот вот февральско-мартовский и октябрьский переворот в 1917 году. Сейчас вот происходят некоторые изменения в сознании массовом, хотя идет борьба такая подковерная. Одни все-таки за советский период, что вот нам нужны герои исключительно этого времени, другие все-таки более разумные там чиновники, от их мнения много чего зависит. Говорят, что не худо бы обратиться там к выдающимся полководцам прошлых эпох, там и Корнилова вспомнить, и Ушакова, и Суворова, и Нахимова, и так далее, и так далее, и так далее. И Румянцева, и Кутузова. Но, тем не менее, вот эта вот холодная гражданская война не кончается. Несмотря на то, что вроде такая страшная пора у нас военная и страшный враг, и надо бы объединиться, и красным, и белым забыть разногласия, хотя бы на время. В окопах, кстати, их нет. Когда люди там сидят, там и анархисты сидят рядом, и монархисты, и там поклонники футбола, как в той же Испаньоле, и люди с самыми разными взглядами. Но когда по тебе стреляют, там и надо там своим товарищам по борьбе там поделиться патронами, ну, делятся люди, невзирая, никто не спрашивает, какие там политические взгляды и какой ярлычок там на лбу. Вот как нам все-таки это преодолеть? Для вас это тоже, наверное, тема во многом больная.
А по мне тоже это прошлось. Когда я начинал как бы работу в объединении, это был 87-й год, я пришел в военкомат Куйбышевского района, это Преображенска, где Петр создавал свою гвардию, где плавал на бочке, где крепость. Мне военком сказал так, когда я просил солдат, что переодеть форму, своей не было, брали на киностудии Горького, Петровскую форму. Он начал с того, он говорит, для меня, говорит, истории до 17-го года нет, и дальше этот негодяй Петр. Руководство соседнего района, это Измайлова, Первомайского, когда я начал проводить субботники на Измайловском острове, это усадьба Алексея Михайловича, отца Петра, где был найден вот этот знаменитый измайловский ботик, дедушка русского флота, вот, они меня упрекнули в том, что я занимаюсь антисоветчиной. То есть досоветский период был назван антисоветским. И сказали, Владимир Ильич, вы у нас в районе места не найдете, но у нас есть и граф Кегельбан. Это мне говорила второй секретарь райкома партии, идеолог Лариса Васильевна Орещенко, я ничего не забыл, все помню. Она была директором школы. Вот они вот это впаривали. Потом сейчас тоже тенденция. У нас говорят о музеях СВО. Вот опять отрезают прошлое. А где у нас музей Суворова, юбилей? Уже скоро будет. Дальше, а где у нас музей Первой мировой войны? И Патриарх говорил о музее. И есть кинотеатр «Ленинград», где можно было создать недалеко от кладбища Первой мировой войны. У нас музея нет. А потом нам говорят чиновники, ну, позвольте, юбилей-то прошел. Так было с юбилеем Петра. Я был у Кибовского, у его заместителя. Сейчас Кибовский под следствием. Это министр культуры города Москвы.
Вот. Я был глава департамента культуры.
Да, департамент культуры. Да, я был его заместителя. Да и конкретно опять полное непонимание. Я говорю, давайте мы сделаем музей в Преображенском. Он там напрашивается. Там название улиц и переулков. Все это идет к Петровской эпохе. и Преображенский вал, там, и Генеральная, ныне Литрозаводская, и Дворец Петра, вот, и храм установили. Священник там, значит, отец Борис Потапов, он окромляет Преображенский полк. Вот, я был у префекта на приеме в 2006 году. Говорю, давайте мы к юбилею Полтавы, 300-летию, в 2009 году сделаем музей. Прекрасная идея. Он так мне и не помог.
Поработал, ну, ушел. Много, да, на этом не заработаешь. Проще плитку менять по 117-му разу, или там бордюрный камень менять, или асфальт перекладывать, который вполне в нормальном состоянии. Потому что здесь вот финансовые интересы вполне реальные, можно заработать. А на музее что-то заработаешь?
Не только. Я думаю, что там есть еще установки. Конкретно, что можно, что нельзя. Вот мы берем бессмертный полк. Слава тем, кто предложил эту идею. Но бессмертный полк, в моем понимании, это не только портреты героев Великой Отечественной войны. Это и герои Первой мировой войны, и русско-японской, и русско-турецкой, и Крымской войны 12-го года.
Да, герои... есть люди, которые, да, прекрасно помнят историю своего рода и могли, да, бы какие-то портреты нести, да, и
фотографии. Ну, если нести. Я это предложу, на меня набросятся официально представители движения «Бессмертный полк» и заклюют. Скажут, ты что ли его начинал? То есть опять будет обрезка корней. А чтобы понять, почему это происходит, мы берем директиву. Я не буду называть документ, но я процитирую. «Народ без истории подобен растению, лишенному корней, подобен ребенку, из которого мы можем вылепить все, что нужно, все, что угодно. Таким образом обезличивались целые народы и нации. Вначале мы лишали их истории и традиций, а затем формировали по своему образу и подобию». Вот такая директива, она выполняется. Поэтому, когда ты предлагаешь что-то такое, нет денег, нет помещения. Хотя мы видим, что на другое, там, на ерунду, на вот эти пустые развлечения и помещения есть, и деньги, которые быстро осваиваются.
Ну, проект «Московское долголетие», я ничего против него не имею, даже за, вот на этот проект все нашлось, и помещение, и средства, и бюджет выделили, и масса там всяких мероприятий. Кстати, вот в этих вот залах, в этих домах спокойно можно было бы и патриотически проводить мероприятия, не только развлекаловку и петь там попсовые песни, но действительно приобщать людей к патриотике, к патриотическому искусству, к духовному искусству. В общем, конечно, надо использовать те возможности, которые имеются у нас в наличии. Ну, в завершении нашего разговора о планах. Я понимаю, что эта общественная деятельность отнимает массы сил. Ну, все-таки что-то писать, может быть, планируете? Может, про того же Суворова книгу написать, нет?
Вы знаете, я занимаюсь публицистикой. Вот есть те, кто пишет книги о Суворове. Это вот Владимир Онищенков написал книжку. Ее издали в «Сибирской благозвоннице».
Мы ее здесь обсуждали, в этой студии, кстати.
Я собиратель. Я собираю материалы дореволюционные, открытки. Вот у меня какой проект, предложение. В любом городе есть какое-то помещение, да, или здание, которое можно привести в порядок. И там можно сделать экспозицию, на которую можно будет вводить учеников, студентов и ее показывать. Я сорвал иллюстративный материал. У меня, знаете, какие темы? Русская деревня, 4500 иллюстраций, казачество. Иногда мы видим издание, где одни картинки из издания в издание переходят. Потому что все его дергают из интернета, друг у друга берут.
Если бы только картин касалось, Владимир Ильич, ведь передирают информацию, зачастую непроверенную и весьма сомнительную, вместо того, чтобы сходить в архив, получить отношения, ведь лежит же огромное количество. У нас бытует такая точка зрения, что все закрыто, все засекретили. Да нет же, нет, ничего, полно уникальных материалов, которые рука исследователя, рука историка ни разу не открывала. Там чистые формуляры. Я же с историками общаюсь. Ну, потому что для того, чтобы работать в архиве, надо уметь еще работать с источниками, плюс это хлопотно. Впрочем, открыть там сайт какой-то в интернете и перекачать оттуда информацию. Вот из трех сайтов скачал, и книжка получилась новая. Как бы, в которой нового нет ничего.
Я иллюстрировал издание историков, писателей. Значит, у меня подборка иллюстраций по Ивану Грозному. Целая выставка. «Смутное время» – целая выставка. «Народ русский православный», «Православные праздники», «Тема материнства». Это все в иллюстрациях. Я делал выставку «За веру царя Отечества», хотя это не моя тема, по Первой мировой войне. Она работала в галерее «Царская башня» народного художника Дмитрия Белюкина. «За веру царя Отечества». Были изданы три комплекта открыток на моих материалах. Затем у меня две выставки были в Музее вооруженных сил. Армия и флот Петра Великого и 275 лет Российской империи. На выставке в 1996 году у меня была Ольга Николаевна Куликовская-Романова, которая недавно почила. Потом мы с ней встречались на теме как бы царских останков. Это в Коломенском проводили. То есть много чего интересного. Темы, да. Потом я люблю тему «Сестер милосердия». Это открытки, иллюстративный материал. Дореволюционная Первая мировая война. Я смотрю, не могу оторваться. Уникальные лица, они светятся. Сейчас смотрю на лики наших солдат, которые воюют, и смотрю, какие у них глаза. Я не был на фронте, но я смотрю по телевизору, какие у них глаза. И смотрю на глаза так называемых наших братьев меньших, которые воюют с той стороны. Неприятные, колючие. Называют друг друга побратимами. Друг друга расстреливают, предают, раненых не вытаскивают. Вот наше отличие. Потом мы видим, как народ на наших глазах, да, который сейчас, говорят, братский, превратился в чудовище. Здесь и какие черты приобрел? И подлость, и продажность, и неблагодарность к матери России, которая все им дала, и двуличие, и так далее. Мы все это видим. Видим, как они себя ведут за рубежом. Поэтому Богдан Беспалько назвал украинских беженцев, он говорит, это не беженцы, а бешенцы, а слово «бешеные».
Вы же восстановили, я знаю, медаль, тяжелую чугунную медаль Мазепы, которую еще Петр I учредил, который был, конечно, дико возмущен этим предательством. Мазепа же был довольно близкий человек к Петру Великому. И вот вы как-то смогли тоже... Кому бы стоило вручить здесь, внутри и снаружи?
Знаете, она весит 12 фунтов, 4 килограмма, 800 грамм. И прилетит, трудно угадать. Будет меньше, получился ровно. Такая же медаль, причем там на лицевой стороне изображение Иуды, который повесился на осине, под ним валяются мешочек мамона и серебряники рассыпаны. И написано сверху «Орден Иуды». На обороте девиз, который придумал Петр для этого ордена. «Треклят», то есть трижды проклят, «треклят сын Иуда погибельный, еже за серебролюбие давится». Я это сделал по кругу, как бы медали, оборотной стороны. В центре веревка, такая бечевка, и надпись «За что?» «За предательство, измену, клятва преступления и вероломство». Она была учреждена Петром для награждения изменника Мазепы. А сейчас купюра изменника Мазепы каждый хохол носит в своем кошельке. 10 гривен. Это для них герой. То есть они подняли всю эту нечисть, как бы...
Значит, то есть у них маленькая медаль. У каждого почти.
Нет, да? У них 10-гривенная купюра. Это бумажная купюра с изображением предателя Мазепы.
Ну, ассигнация.
Да, ассигнация. Кого наградить? Значит, у меня там 6 степеней этой награды. Первое – это правители, президенты. Два – есть, покойные. Горбачев, Ельцин. Дальше – предатели, министры. В общем, там как бы по рангу. Я вдохновил Юрия Воробьевского. Он написал книжку «Орден Иуды». И там предатели-генералы, которые, я говорю, пиши, предатель. Генерал-предатель Алексеев, генерал-предатель Русский. И, кстати, Русский потом получил. Он думал, что он будет пользоваться свободой. Он поехал в Пятигорск лечить
старый ранг. Да, и там был зарезан главой местного ЧК.
Сейчас скажу. Фамилия Тарбеков. И я рад, что название этой улицы сохранилось в Преображенском. Маленькая улица Тарбеков. Ее надо сохранить. Не переименовывать. Это в назидании другим предателям, которые будут появляться. Вот они предали. Вот. Мы как бы не покаялись, поэтому мы сейчас никак не можем избавиться. Это и как бы 1 000 000 абортов в год, и семьи рассыпаются, и, как говорится, мы видим вот эти примеры. И вот недавно был показан фильм Андрея Медведева «Предательство», о предательстве подростков, молодых людей, которым нужны деньги. Они находят заказчика в лице СБУ, поджигают локомотивы, боевые вертолеты, самолеты, приносят взрывчатку на Ижевский военный завод и так далее. Это предатели. Великую Отечественную войну, несмотря на возраст, таких расстреливали. Я написал большой материал «Божья маленькая рать», который был опубликован в «Вестнике героев» в газете, потом перепечатан еще в одном издании. Это мальчишки-герои Первой мировой войны, мальчишки-георгиевские кавалеры. Там начинают 8 лет. Мальчики в военной форме совершали подвиги. У одного на груди 3 георгиевских креста, представляете? 3 креста. Это 16-летний казак Усть-Медведицкой станицы. Я купил эту открытку, фотооткрытку. Ее издала фабрика НМ, ныне Красный Октябрь, кондитерская. Наши герои, 6 открыток. Я ее купил. Несколько лет назад она недорого обошлась. 6 тысяч рублей за нее отдал. Почему? Потому что потом ее не найдешь. Как говорится, лучше купить и жалеть, чем не купить и жалеть. И она была опубликована в нескольких изданиях. Это открытка, где два геройских кавалера. Один с Георгием, мальчик из автомобильных войск Российской империи. Другой с тремя Георгиями. Герой-казак.
Ну, разговор, я думаю, у нас важный. И нужно, конечно, всех помнить. И предателей помнить, чтобы воздать им, так сказать, по заслугам, в кавычках. И помнить и героев, и также уже их помнить, благодарить. Потому что благодаря вот этим людям, имена многих из них абсолютно никому неизвестно, кроме Господа Бога. Благодаря этим людям мы и живы, и существует наша страна, наша любимая Россия. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня историк Владимир Ильич Максимов. В завершении разговора начали мы с Суворова. Давайте поставим какое-нибудь произведение, связанное с именем Суворова. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Славных войск, артист ратит.